Нудящие потребности государства были в таких науках, искусствах и ремеслах, которым не могли научить монахи. Волею-неволею нужно было обратиться к иноземным и иноверным учителям, которые и нахлынули, и, разумеется, с требованиями признания своего превосходства. Превосходство было признано. Важные лица наверху постоянно толковали, что в чужих землях не так делается, как у нас, и лучше нашего. Но как скоро превосходство иностранца было признано, как скоро явилось ученическое отношение русского человека к иностранцу, то необходимо начиналось подражание. А подражание это по естественному ходу дел начиналось с внешнего. Русский человек брил бороду, подстригал волосы, за это его писали из тряпчих по жилецкому списку. Он преклонялся пред силою. Но действие силы не могло уже получить оправдание в его глазах и потому сильно раздражало. Он хорошо знал, вследствие подчинения чему авторитету правительство гражданское писало его из тряпчих в жильцы. Но разве этот авторитет не был поколеблен? Разве обличения не произвели своего действия? Не осветили того, что прежде в темноте было не видно? А тут целая толпа новых обличителей – разумеется, сильно пущенным в ход словом невежества, с могущественными побуждениями к обличению, потому что столкновение между старыми и новыми учителями последовало, взаимная ненависть разгорелась. Не молчал иностранец пред человеком, который не признавал в нем образа и подобия Божия, который внушал, что надобно выжить вредного пришельца. И пришелец позволял себе не одни обличения и насмешки. До нас дошла любопытная челобитная «Коломничей» на майора Цея с товарищами, которые чинили им обиды и налоги великие, в торгах всякий товар грабили, людей по улицам били и грабили. Ночью после барабанного боя солдатами по улицам ходили, попов хватали, били и увечили, отводили к майору на двор, запирали в подклеть и мучили для своей бездельной корысти. Посадским людям в воскресенье в церковь ходить нельзя было. При таком трудном положении русского духовенства во второй половине XVII века, в эпоху народного поворота на новый исторический путь, вместо поддержки с разных сторон – удары. Так сильный удар нанесло ему Никоново дело. По-видимому, перед началом трудного времени история хотела дать духовенству могущественного вождя, который бы помог ему сдержать напор неблагоприятных обстоятельств и выйти с победою из борьбы. В самом деле, со времен митрополита Алексия русская церковь никогда еще не была в таком выгодном положении касательно значения своего верховного пастыря, как во времена Никона. Молодой, мягкий по природе, благочестивейший не по одному титулу, царь вполне подчиняется энергическому патриарху. Но это самое положение, это обилие материальных мирских средств и заключает в себе причину падения Никона, который, как человек плоти и крови, не выдержал искушения, прельстился предложением царств и пал. Никон позволил себе принять роковой титул великого государя, то есть главного хозяина, главного правителя страны, титул, не могший иметь никакого отношения к значению патриарха, титул, прямо указывавший на двоевластие, на то, что два хозяина в доме, и влекший необходимо к столкновению между ними. Тем более, что Никон по природе своей не мог быть только титулярным великим государем. Патриаршество, высокое духовное значение, стало для Никона на втором плане. Он бросился на мирскую власть, захотел быть настоящим великим государем. Столкнулся необходимо с другим великим государем, настоящим, законным, и проиграл свое дело, потому что стал видимо для каждого незаконное положение. Поведение Никона с минуты отречения представило ряд скандалов, ронявших все более и более бывшего патриарха, который совершенно потерял из виду церковь, патриаршество, и хлопотал только о том, чтобы ему Никону, если нельзя возвратить вполне все прежнее, то, по крайней мере, удержать как можно больше из своего прежнего значения, из прежних материальных выгод. Но в каком бы печальном состоянии ни находилось общество, все же оно не могло не оттолкнуться от человека, который великое общественное дело совершенно превратил в личное. Никон проигрывал свое дело тем, что вел борьбу с Алексеем Михайловичем, которого благочестие и благоговейное уважение к церковным властям было хорошо всем известно, и тем сильнее бросалась в глаза печальная противоположность между мягкостью представителя светской власти и жестокостью представителя власти духовной, архиерея, монаха, который, скорее всякого воеводы, готов был давать чувствовать свою власть и силу. Таким образом, вторая половина XVII века представила явление, совершенно обратное тому явлению, какое мы видели во второй половине XVI века. Тогда произошло также столкновение между представителями светской и духовной власти, и, по-видимому, победа осталась на стороне первого. Но это было только по-видимому. Поведение святого Филиппа, его мученичество, за самое святое право пастыря церкви, право сдерживать силу, не допускать ее до насилий, были великим торжеством для русской церкви и ее верховного пастыря, ибо высшая степень могущества, до которого может достигать духовная власть по своей природе, это святость, это мученичество вследствие исполнения своей обязанности полагать душу за овцы. А низшая ступень, до которой может не спасть представитель светской власти, это мучительство, мучительство над праведником. Никон по своей природе не умел понять этого великого явления, смотрел на него недуховными глазами. Его поражало и раздражало видимое низложение представителя духовной власти представителем светской. Он не понимал, что победил здесь тот, кто спас свою душу, погубивший ее. При таком непонимании сущности дела Никону хотелось, как он думал, поправить его и заставить царя Алексея Михайловича послать гробу святого Филиппа умилостивительную грамоту, просить прощения за Иоанна Грозного. Перенося мощи святого Филиппа из Соловок в Москву, Никон хотел их сделать щитом для себя. Но в какой борьбе и с кем? Он не понимал, что по характеру своему был более похож на Иоанна Грозного, чем на Филиппа, был более похож на мучителя, чем на жертву, и что тишайший Алексей Михайлович не был вовсе похож на Грозного. Недуховные стремления Никона были особенно вредны в то время, когда ввиду страшного переворота нужно было собрать нравственные силы духовенства и дать ему достойное вооружение для разного рода опасных встреч. Чтобы поддержать значение духовенства, нужно было стать в челе движения, совершавшегося без спросу с кем бы то ни было. Нужно было начать преобразование в церкви, но эти преобразования нельзя было ограничить требованиями большего порядка во внешнем богослужении, рассылкой нескольких благонамеренных указов. Причем посылались указы о том, что перекрещивать православных белорусов. Церковь требовала преобразований другого рода. Нужно было соединять духовенство, разделявшееся на черное, властвующее и белое, подчиненное, соединять любовными, благодушными отношениями властвующего к подчиненному. Нужно было всеми силами противодействовать утверждению в духовном управлении системы кормления, чтобы на подчиненное духовенство не смотрели как только на тяглое, обязанное кормить начальствующих. чтобы эти начальствующие не заражались властелинским, воеводским духом, и что подьячие их не были похожи на воеводских подьячих. К несчастью, не только мелочный Иосиф, но и преемник его Никон по характеру своему не был способен мягко и благодушно относиться к подчиненным, уважать в них высокость пастырского сана и поднимать их этим самым уважением. Послышались сильные жалобы на Иосифа и Никона, что они переменили прежнее благодушное обращение патриархов со священниками, перестали обращать внимание на их положение, отдали их на жертву своему ненасытному диаку, этому Кокошилову, приобретшему такую печальную известность в Москве. Священник должен был дарить не только Кокошилова и жену его, но и слуг, иначе просителя и на двор не пускали. В областях то же самое. В большие праздники подчиненным нужно было обдарить более 40 лиц, приближенных к архиерею, казначея, приказного, двух диаков, шестерых подьячих, стряпчего, дворецкого, житника, ключника, ризничего, чашника, гвоздаря, предельного попа и диакона, архиерейских келейников, казначейского келейника, пономарей и звонарей, приказного сторожа, воротного сторожа, протопопа с братью, подьяконов, иеромонахов, иеродиаконов. Мы теперь не можем объяснить, каким образом в этот список даримых попали две женщины и одна с двумя сыновьями, из которых каждого должно было дарить. Про то знали современники. Для священника двери патриаршего дома были заперты. Не смел он прийти к патриарху, поговорить о важных делах, касавшихся его служения, и спросить разрешения недоумений, а для мирян, для женщин, двери были отворены. Мы не можем отвергать этих жалоб на том основании, что они шли от защитников Иосифовского исправления книг, ибо жалобщики соединяют Никона с Иосифом, упрекают Никона за то, что он подражал Иосифу. По удалении Никона наступило в церкви продолжительное междупатриаршее, которое также должно было иметь вредные последствия для духовенства в такое важное для него время. Знаменитый Кокошилов остался с прежним значением, и жалобы на него не прекратились. В 1661 году били челом на него патриаршие дети боярские. «Обогатясь многою домовую казною, начал ныне принимать в патриарший дом племянников своих и богатить их, а нас изгоняет и губит. Принял он в патриарший дом племянника своего и отпустил его на две десятины лучше, а прежде на те десятины посылованы мы на жалование человека по два и по три, а иные десятины, на которых десятильничье доходу собирается побольше, Кокошилов берет за себя. Покупил себе многие вотчины и на Москве большие дворы. Делает это, надеясь на свою мочь, что сидит в патриарших приказах, убрався затьями своими и друзьями. Наконец, соблазн Никонова дела был вреден православной церкви в борьбе ее с расколом. Раскольники получили возможность говорить: «Аще Никон, наставник ваш, правый путь вам обрете, то почто его изгнасте, когда ученицы на учителя своего ратуют, аще ли Никон враг Богу и Богородице и святым его и вам, то почто его пестрые законы держите». Кончилось Никоново дело. Но печальное впечатление, какое оно должно было произвести, подновилось делом коломенского архиепископа Иосифа. Этот архиерей позволял себе сердиться на то, что при общей земской тяжести от продолжительных войн подати падали и на церковное имущество. «Станет Иосиф прохладен на веселе и не щадит никого, ни царя, ни патриарха, ни бояр, говорит про великого государя, что не умеет в царстве никакой расправы сам собой учинить. Люди им владеют. Прежние государи святые места снабжали, а теперь разоряют. Берут всякие подати лишние большие. А бояре, хамов род, государь того и не знает, что они делают. А патриарх Иоаким мало и грамоте умеет. На соборе только и говорит нижегородский митрополит, да я. А патриарх только бороду уставе сидит, ничего не знает, непостоянен, трус. Прикажет благо вестить, то так, то иначе, а поучение станет читать, только гноит, и слушать нечего. Иосиф тронулся новым временем. Позорит патриарха за невежество, за неумение говорить на соборе, читать поучения. Но требовательный мудрец не понимал одного, что высшая мудрость для архиерея состояла в умении самому привыкнуть и других приучить к христианскому обращению с ближними, заставлять дурного воеводу переменять свое обращение с подчиненными, а не самому превосходить жестокостями самого дурного воеводу. «Кого начнет смирять Иосиф?» — кричит. «Кто вас у меня отнимет? Не боюсь я никого. Ни царь, ни патриарх вас у меня не отнимет». Виноватым наказания были жестокие. Били шелепами и плетьми, сажали на цепи, дня по три есть не давали. Холодную водою со снегом за заутреннюю соборных попов и певчих знобили, водою поливали, снег за пазуху клали. Какого-то Петрушу Кириллова сам архиерей на молебне в соборной церкви зашиб до крови. Попов бил плетьми нагих и приговаривал: «Бей гораздо, мертвые наши!» Иосиф на соборе во всем заперся. В научных ставках против свидетельств никакого ответа не дал. Собор произнес низвержение. Патриаршая грамота, перечисляя вины Иосифа, между прочим, говорит: «Зверским весьма образом и стремлением, уловляши овцы во сне своего зверообразного глощения, сиречь безмерного мздуимания и неправды. Ему же никоего же оправдания во своих винах нам изнесшу, и от обличник своих во всем обличенну и укоренну бывшу, и весьма яко нему и безгласну стояшу». Иосиф был сослан в один из новгородских монастырей, но с правом управлять им. В ноябре 1674 года государь жил в Преображенском. Вдруг приезжает к нему стольник Постников, сын его духовника, с челобитием от отца. Духовник писал, что патриарх Иоаким велел посадить его в смирение на цепь безвинно. Так что великий государь изволил прийти в Москву и его из смирения освободить. Можно догадываться, что весть о Конотопском или Чудновском поражении производила не более сильное впечатление на благочестивого царя. Он велел сказать духовнику, что будет в Москве завтра рано поутру нарочно. Приехал, позвал самых близких к себе людей, Долгорукова, Хитрова, Матвеева, послал за патриархом.